Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым «Размышления о современном Афоне». Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Я бы назвала, батюшка, нашу беседу сегодня «Размышления о современном Афоне». И сразу хочу предварить таким вступительным небольшим словом, что такие обстоятельства сложились, что еще до того, как наша Русская Православная Церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Вселенским Патриархом Варфоломеем, как раз до этого вы только вернулись с Афона. И вот в связи с этими известиями вообще о расколе, о жуткой трагедии такого мирового православия, возник вопрос и такие дискуссии среди православных и священнослужителей. Конечно, в первую очередь переживания о том, что будет с Украинской Церковью, с нашими братьями на Украине. А вторым вопросом, который стал муссироваться и такими светскими СМИ, это отношение с Афоном. Причем стали использовать спекулятивно эту тему. Вот мне было горько смотреть даже в видеопередачах, даже православных, среди верующих, иногда среди священнослужителей, некое недопонимание каких-то вещей, таких вроде бы лежащих на поверхности. И я уже не говорю о вбросах, которые были со стороны западных русскоязычных СМИ, тех, которые в советское время называли вражьими голосами, где просто называли суммы огромные, которые были вложены нашими паломниками, особенно там упор делался на то, что VIP-персоны и прочее. То есть опять вот стали считать чужие деньги и делать упор на то, уже здесь у нас и наши некоторые священнослужители, что лучше было бы вот вложить, что у нас вот в России очень много кто нуждается, вот и церкви, и все, многие такие объекты, которые нуждаются в таких вложениях. И знаете, батюшка, было очень горько, что нет понимания все-таки того, что это уникальное место на Земле, единственное вообще в своем роде, ну вообще единственное. Это монашеская республика, где молятся за весь мир. И что покушение на разрушение этого острова, вот этой республики, уже происходит тоже не одно столетие, но формы меняются, и что вот под таким благовидным предлогом хотят просто отодвинуть вообще, убрать наших паломников, туда ввести уже совершенно других, можно сказать, спонсоров, которые будут делать территорию туризма. То есть опять идет вот эта вот попытка разрушить уникальное, драгоценное место на Земле. Причем многие говорят, и правильно говорят, что это удел Пресвятой Богородицы, что она всем там управляет, но тем не менее, ведь очень много зависит от воли людей, от их стойкости, от их трезвения, понимания происходящего. Поэтому мне бы хотелось сейчас вот послушать ваши наблюдения последней поездки. Еще раз напомню, что до разрыва отношений. И вот что такое современный Афон, и все-таки вот сделать акцент на этой проблеме, которая существует.
Я, собственно говоря, не понимаю, чего такая паника-то возникла после принятия постановления нашего вот синода относительно разрыва евхаристического общения с Константинопольским патриархом. Все-таки никакого запрета на посещение Афона не было и нет, как мне представляется. Нет запрета и на посещение монастырей греческих. Ну, а, собственно говоря, все монастыри, которые находятся на Афоне, они так или иначе, за исключением только одного зиотского, так сказать, эсфигмена, вот, поминают патриарха Варфоломея, и, видимо, будут продолжать поминать, потому что больше поминать им некого в качестве главы поместной церкви. А любая церковная община и любой монастырь, он все равно не в воздухе подвешен в плане своей конкретной принадлежности к церкви, а как раз-таки является частью поместной церкви, и поэтому, несмотря на то, что даже многие афониты, монахи афонские, они находятся в оппозиции к патриарху Варфоломею, потому что, в общем-то, справедливо его считают экуменистом.
И то, уже давно.
Но они все равно не могут его не поминать, потому что им надо кого-то поминать.
А что значит «не могут никого не поминать»?
Ну, как? За каждой божественной литургией поминается патриарх тот или иной. У нас святейший патриарх Кирилл в Пантелеимоновом монастыре на Афоне нашем поминается до сей поры. Вот я был как раз-таки в первых числах октября, когда уже было принято решение о том, что мы не поминаем за архиерейским богослужением патриаршим в нашей русской православной церкви патриарха Варфоломея. Но, несмотря на это, в нашем Пантелеимоновом монастыре поминался и патриарх Варфоломей, и наш святейший патриарх Кирилл.
Но нужно, батюшка, ведь отметить, что наш монастырь также принадлежит Афону в этом смысле, и у монахов греческие паспорта, да?
Да, в первую очередь принадлежит Афону. Вот. И, понимаете, если, допустим, афонские монастыри, к примеру, отказываются поминать патриарха Варфоломея, то они должны поминать какого-то другого патриарха, то есть перейти в какую-то другую юрисдикцию церковную, несмотря на то, что они утверждают, что имеют определенную автономию, как вот монашеская республика. Но какую другую юрисдикцию они могут перейти?
Айлатской церкви.
Для этого нужно совершить какой-то такой переход, достаточно скандальный, официальный и административный, и вряд ли это так просто и возможно сделать. Поэтому...
Батюшка, а что получается? Тогда епископ может творить все, что угодно, и управы вообще никакой на него нет для подчиненных.
Епископ как таковой не может творить все, что угодно. На епископа есть управа, собор епископов, патриарх, синод или какие еще есть учреждения внутри поместной церкви, вплоть до созыва архиерейского и поместного собора, церковный суд, к тому же как определенная институция, которая может быть в том или ином виде в границах поместной же церкви.
А вот в данном случае я говорю о патриархе Варфоломее, что управы на него нет, если он впадает в ересь, если он противоречит канонам.
Управа может быть в лице собора, во-первых, собственной церкви, но никак не другой церкви. Собственно говоря, одно из канонических преступлений патриарха Варфоломея, оно какое? Это снятие анафем с того же Денисенко, допустим, потому что на самом деле это совершенно противоправное действие, потому что анафему внутри и между поместными церквями может снять только тот, кто ее накладывал, то есть институция самой же поместной церкви, там синод или патриарх, там, ну или собор епископов. Даже, насколько я понимаю, собор епископов одной поместной церкви не может наложить анафему на патриарха другой поместной церкви, если только, конечно, не созвать нечто подобное Вселенскому или какому-либо всеправославному собору. Но таких прецедентов в истории, по крайней мере, после эпохи Вселенских соборов первого тысячелетия, я что-то не припомню даже.
Ну, а вот результаты последнего собора, на котором не присутствовала, отказалась присутствовать наша Русская Православная Церковь, и не только она, где были приняты некоторые постановления, как второбрачие священников, например, совершенно антиканоничны. И так можно шаг за шагом отступать, и тем не менее монахи афонские имеют как в армии определенное вот подчинение, и пока Всеправославный Собор не вынесет своего решения, они не могут отказаться от своей юрисдикции, да, от подчинения патриарху Варфоломею.
Ну, просто если они, я еще раз повторяюсь, отказываются, допустим, поминовение, подчинение определенного патриарху Варфоломею, им надо, значит, автоматически тут же перейти в какую-то другую юрисдикцию, в другое подчинение, чтобы поминать за божественной литургией другого предстоятеля. Вопрос, куда же им податься-то?
Но в Элладскую они не могут податься.
Я не знаю. Ну, что значит податься в Элладскую?
Они принадлежат это на территории же... Греции. Ну, это, опять же, мы говорим таким географическим мирским языком,
кто?
Да?
Кто? Для этого нужно собраться, опять же, к киноту, некому православному собору самих афонитов и принять решение попроситься в другую поместную церковь, подать туда заявление, прошение, чтобы их приняли, и как-то это институционно же юридически оформить, при том, что их, если вследствие этих действий, их вообще с полицией не выгонят с Афона, так сказать, потому что, собственно говоря, они имеют еще административное подчинение определенной светской власти, есть там и губернатор, есть и полиция, и тот же, наверное, Варфоломей может всегда обратиться к светской власти, скажем так, с требованием применить какие-то силовые действия против вот тех смутьянов, которые ему не подчиняются. Это вполне вероятное развитие событий. Поэтому я думаю, что на самом деле современные афониты при всей оппозиционности там внутренние по отношению к Варфоломею, который им не нравится, как там экуменист, вот вряд ли они пойдут на какие-то сейчас серьезные действия, чтобы из одной юрисдикции пытаться переходить в другую.
Ну, а пример, вот вы вспомнили эсфигменома, их ситуация, которая длится вот уже начиная с нашего 20 века, 60-х, и продолжается до сих пор, когда за чистоту православия люди борются так и стойко стоят, что, в общем, тоже достаточно такая ситуация уникальная по-своему и для Афона. А как к ним внутри Афона относятся монахи, там, старцы? Или...
Ну, по-разному относятся, как имеющему место быть факту собрания таких вот ревнителей, зиотов. Собственно говоря, администрация, конечно, относится, и, я имею в виду, надо думать, представителей Варфоломея, не очень хорошо, даже были попытки их как-то оттуда выдворить с помощью силы, но буквально доходило до некоторых столкновений прямых. Вот. Ну, пока их как-то терпят, не дерзают их, собственно говоря, пытаться как-то из монастыря выгнать.
Известно, что они ведь не участвуют в киноте вот, от своего монастыря. И вот, по-моему, в каких-то нулевых годах у них была попытка, они заявили, что якобы согласны свои претензии убрать, и к ним прислали то ли 3 епископов, думали, что полный откат назад, и что они будут поминать Варфоломея, а они заявили, что они хотят только участвовать вот внутри афонского, ну, администрации и иметь своего представителя в киноте, а как не поминали Варфоломея, так и не собираются поминать, потому что он еретик. И опять ничего не получилось. Это было, по-моему, в 2015 году, совсем свежие такие.
Ну, получилось, не получилось. Трудно сказать, что будет в дальнейшем, потому что в принципе, наступление на Афон, оно все равно, вот можно сказать, неких таких светских тенденций жизнедеятельности, оно все равно происходит. Тут, кажется, не мытьем, так катанье. Вот, и возможно, что рано или поздно будет еще и давление оказываться и на тот же эсфигмен, и на зиотов тех или иных, потому что некая вообще политика такого вот формального ужесточения присутствия и паломников, и монахов на Афоне, она, ну, очевидна.
Не вот. Только русских, как мы сейчас вот привыкли уже последнее время.
Не только русских. Во-первых, действительно строится все больше хороших белых дорог, как это где-то в пророчестве было сказано, что когда Афон покроется сетью, так сказать, хороших белых дорог, он уйдет под воду. Ужесточается, может быть, по причине еще большего количества паломников, потому что вот я последний раз был, я столько народу раньше, наверное, не видел на Афоне. То есть значительно больше народу становится, и это, в частности, приводит еще к тому, что многие монастыри вот, греческие, они ужесточают политику приема таких паломников, которые заранее не забронировали места.
Батюшка, вот. А можно такую параллель провести? Вот вы говорили о том, что эти паломники такие, как бы кажущиеся избыточными, в основном с Украины, так?
Да, с Украины много тоже.
Вот, а такая ситуация похожая была на Святой Земле, когда шли, ну, буквально там тысячами, и греки, которые в основном владеют собственностью вот на Святой Земле, православными монастырями, храмами, они буквально стонали, что вот выдержать невозможно. Ну, а потом оказалось, что вот перед страшными событиями, которые переживает Украина, Господь дал возможность этим людям, паломникам, укрепиться перед теми страшными испытаниями, которые их ждали впереди. Здесь то же самое может быть.
Я не знаю, что стонали греки на Святой Земле, но на Афоне, может быть, какие-то действительно, может быть, жалобы и раздаются со стороны насельников монастырей отдельных. Вот. Но на самом деле греки все равно не заинтересованы в том, чтобы количество паломников серьезным образом упало, потому что это чисто материальный тоже интерес. Паломники – это один из основных, да, источников прибыли, в том числе и монастырской. прибыли. И тут я не думаю, что на самом деле афониты жаждали бы, чтобы вообще паломников не стало. Нет, просто происходит такая большая формализация отношений. Но не в плане, чтобы поменьше извлечь денег, наоборот. Скорее, деньги-то здесь все равно, к сожалению, увы, оказываются очень тоже значимым, можно
фактором.
Сказать, фактором в отношениях, да, с внешним миром и паломниками в том числе. А я же говорю, происходит некая такая большая формализация, потому что, ну, вот раньше, например, можно было между монастырями как-то гулять более спокойно, потому что, в принципе, традиция, что тебя хотя бы на одну ночь примут, она была такая, в общем-то, за небольшим исключением, везде общепринятой в монастырях. А сейчас становится как-то уже не так. Могут и не принять даже на ночь.
А что значит гулять, батюшка?
Ну, пешим ходом идешь, значит, предварительно не забронировав места. Сейчас места бронируются там за год, за полгода, фирмы бронируют. В общем, такой... Это простой тоже уже турист-паломник, который не имеет возможности заранее бронировать места. Ведь чтобы бронировать заранее места, это надо или оплачивать услуги фирмы, или иметь каких-то знакомых, так сказать. Ну, то есть ты как бы уже выступаешь такой VIP-персоной, так сказать, проплаченной уже в этих монастырях в той или иной степени. Вот. А когда ты просто
рядовой паломник,
да, пришел, что называется, выражаясь вульгарным языком, с мороза, хотя на фоне таких морозов-то не бывает, но вот в переносном смысле,
с улицы, да, пришел,
не забронировав там за полгода место, то тут тебе могут и отказать уже, чего, в общем-то, раньше, даже на ночь, чего раньше, в общем-то, не практиковалось. Я вот в этом смысле говорю, что отношения приема в монастырях и так далее, вообще, ну, вот как-то они становятся такими более жесткими и более формальными. И, ну и, в общем-то, есть слишком очевидные, не буду даже приводить конкретику, например, случай, когда действительно все начинает уже в деньги упираться. Вот. Раньше такого вот не было или было гораздо в меньшей степени. Увы.
То есть такое обмерщение и, ну, проникновение мирское,
так это будет,
совершается, как и предсказывалось.
Да, но это будет афонта, собственно говоря, изнутри подрывать, а не только, может, что-либо здесь в плане духовных скреп ослабеть из-за внешнего давления.
Батюшка, а вот то, что присутствует в интернете, мы привыкли, что сейчас очень много вбросов, очень много ложной информации о том, что возле Большой Лавры стоящие, ну, были, кстати, фотографии, такие как каливы, не каливы, а хибарки, всякие кельи маленькие, построенные самими такими отдельными людьми, желающими подвязаться монахами, были уничтожены, разбиты по указанию, значит, вот Большой Лавры, им албанцами. И показана эта разруха. И отдельные фотографии, где уже греческая полиция буквально скручивает руки и выдворяет там около 50, в основном, по-моему, румынских монахов были.
Ну, я подробности именно этих акций не знаю сам. Вот. Но то, что в последнее время происходила определенная такая чистка, если так можно выразиться, дикого Афона, про это я слышал, да, что вот многие, как говорится, прошерстили, какие-то кельи закрыли, кого-то вообще с Афона выставили. Ну, в основном именно таких представителей такого, что называется, дикого Афона. Ну, то есть тех каких-то серомах, монахов, бродяг, которые, в общем, не имели каких-то административных прав, не имели договоренностей с монастырями, с лаврой, вот, использовали какие-то пустующие мушки или самозахватом таким. Это да, вот что-то подобное происходило, видимо, и происходит.
Да, но если это действительно вот так вот руками албанских, откуда-то взявших...
Нет, я не знаю,
там трудящихся, я не знаю, кто, рабочих, которые там,
ну,
были...
Албанцы имеют присутствие на Афоне, как я видел сам, в основном действительно как некие рабочие. Не как паломники или послушники, а просто наемные рабочие, может быть, и их использовали, вполне вероятно.
Но они, как правило, все-таки мусульмане, и вообще, как мы знаем, и то, что происходило в Сербии, происходит в Косово, все-таки накладывает отпечаток. Вообще трудно представить, например, на территории Албании, чтобы могли себе позволить сербы, вот, особенно в святом для мусульман месте, что-нибудь такое сотворить. Конечно, это очень, очень странно.
Я думаю, здесь это был не произвол уже самих там рабочих, а
конечно,
это администрация,
нет,
полиция там, может быть, их привлекала местные, вот, которые имеют право. Потом, опять же, любые скиты, так называемые, на Афоне, они все равно находятся на земле тех или иных монастырей, потому что весь Афон, вся земля Афона, она поделена между 20 основными монастырями, согласно уставу. древнему афонскому. И количество монастырей не может меняться. Попытки, имевшие место быть еще дореволюционные, сделать наши крупнейшие скиты Ильинские и Андреевские монастырями, они никак не увенчались успехом, потому что вошли в противоречие, входили в противоречие с этим основным уставным афонским требованием. Ну а сейчас они вообще, поскольку к 60-70-м годам полностью эти монастыри оскудели, наших насельников не стало, они вообще перешли к грекам тоже по уставу. Вот и обратно уже их вернуть нет никакой возможности. Но поэтому любые скиты, они все равно находятся на земле того или иного монастыря. И, в принципе, если кто-то хочет поселиться в том или ином скиту на той или иной земле монастыря в качестве там, отшельника, инока, вот, монаха, он должен все-таки теоретически как-то отношения эти земельные урегулировать. Он должен келью или купить, или как-то там арендовать. Тут уже тонкости начинаются, которых я не очень сведущ. Вот. И если происходит просто кто-то диким образом поселился, что имеет место быть, если его рано или поздно администрация находит в таком качестве, она действительно его имеет полное право выселить с применением полицейских сил, в том числе, что порой и происходит. Хотя, я думаю, на всей территории Афон это не так просто сделать, потому что много действительно труднодоступных мест, довольно диких.
Но ведь Афон и славился тем, что часть была дикой всегда. И
ну да.
Поэтому и говорили, что вот есть эти семь старцев, или сколько нам неведомо, которая невидима для людей, тоже очень такая вещь, с одной стороны, таинственная, как бы, но имеет в предании,
это предание,
важную составляющую.
Да, устойчивое такое предание, да, но об этом судить очень сложно, потому что каких-то об этом, даже не то что официальных, а твердых подтверждений нет, есть только свидетельство некоторых очевидцев, вот, а так это действительно устойчивое предание, которое проверить объективным таким каким-то образом довольно сложно.
Батюшка, ну вот вы сказали, что оскудели наши эти скиты и перешли под управление греков, но ведь мы же знаем в силу исторических обстоятельств, когда помимо того, что у нас преследовалась церковь в СССР в это время, но и со стороны власти греческой не приветствовалось и чинились препятствия для наших монашествующих. Ведь тоже такая политика была?
Ну, безусловно, чинились и в каком-то смысле продолжают. Нет. Потому что, во-первых, оскудели наши монастыри и скиты, потому что не было притока из Советской России, из Советского Союза. Буквально до 60-х, середины 60-х годов, когда только четырем монахам первоначально позволили въехать и поддержать все-таки Пантелеймонов монастырь, а то мы могли бы и Пантелеймонова монастыря лишиться. Причем это было сделано очень большими трудами, потому что, ну что такое несколько человек на такой большой монастырь с запущенным хозяйством? Вот. Но все-таки, слава богу, смогли поднять Пантелеймонов монастырь, сохранить и поднять. Вот. Ну, а Ильинского и Андреевского скита лишились, да. Но, с другой стороны, ведь греки действительно не помогали. Мало того, они, с одной стороны, не было притока монашествующих или желающих быть монахами из Советской России, но греки чинили препятствия, чтобы был приток из зарубежья русского. Вот тоже печальный факт. Если сербы, например, нам помогали все-таки нашей русской эмиграции, это общеизвестно, то греки, увы, особой помощи в этом плане и в плане Афона тоже не оказывали, а скорее даже, наоборот, препятствовали, что честь им не делает.
Но, с другой,
ну и последние, договорю, десятилетия при патриархе Варфоломее уже тоже приняты были указы, что, во-первых, ограничить число монашествующих на Афоне негреческого происхождения вообще до 10% и не принимать греческие монастыри русских послушников. Тоже вот чего ради
этого? Это говорит о многом. Ну, допустим, в то время можно понять психологию греков, потому что отношения и претензии к Советскому Союзу были ведь тоже у них не на ровном месте с учетом тех исторических событий, которые у них происходили, и гражданская война. Но сейчас, опять же, передергивается все так, что не Ципрас, а другая партия попыталась выставить счет России как преемницы СССР. Хотя интриговали англосаксы, и погибло около 150 тысяч греков, а миллион стали беженцами. Но это уже такие элементы гибридной войны. Но со стороны Греции православной, пусть даже в лице таких прозападных правителей, это, конечно, все равно горько. Как и горько многое то, что происходит на такой территории церковной. Вы прослушали первую часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым «Размышления о современном Афоне».
Yeah.